что ж, дорогие телезрители, в эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», а в данном случае программа «Архипастырь». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях очень почетный наш гость, наместник, владыка-наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, владыка Назарий. Владыка, благословите наших телезрителей, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Пусть Господь благословит и этот вечер, и на все последующие дни. И если что-то из нашей беседы будет интересным, и что-то запомнится, полезное для души, то мы будем очень рады.
Спасибо, Владыка. Дорогие друзья, 2013 год был годом 300-летия Александро-Невской лавры. И целый год мы наблюдали за различными событиями, которые связаны были с торжествами. Год этот подошел к концу, и мы хотим подвести определенные итоги и наметить перспективы, и это является нашей темой. Звоните, пожалуйста, к нам в студию 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы по нашей теме. Владыка, скажите, пожалуйста, вот какие основные, так сказать, маркеры вы можете отметить вот в том году, который мы отметили?
Вопрос не так простой, как бы на первый взгляд казалось бы, потому что действительно тот год был прошедший очень значимый, и 300 лет, может быть, конечно, второй раз 300 лет мне не придется праздновать, но иногда в шутку я говорю, слава Богу, что он все-таки закончился, закончился успешно, потому что напряжение было очень большое. И, конечно, из тех мероприятий, которые мы задумывали, мы, ну, если можно так сказать, план намного перевыполнили. Мы так подсчитали примерно, мы планировали где-то примерно 27 до 30 различных мероприятий, таких значимых, звучных. Но когда мы подсчитали, то получилось 116. Но если разделить на 365 дней, ну, получится практически каждые 3 дня мероприятие. Так что действительно был насыщенный. Но вы знаете, этот год был незабываемый. И хочу сказать, что не только 13-й год, потому что мы начали подготовку еще и уже начали использовать и средства массовой информации, и все, что всевозможные, так сказать, подготовку к этому году. Еще с 2012 года уже активность у нас проявилась в марте месяце 2012 года, и тогда мы вот таким постепенно наращивали вот такие темпы к тому, чтобы подойти к началу года, который начался официально в день Благовещения 2013 года. Апогей у нас был 12 сентября. Ну и закрыли мы год официально 6 декабря. Ну, конечно, на этом жизнь не заканчивается, и как юбилей не начался в Благовещении Пресвятой Богородицы, так он не заканчивается, и мы продолжаем дальше. И приходится иногда говорить, что слава Богу, что у нас очень много праздников. Все-таки лучше жизнь свою проводить от праздника к празднику, чем от будня к будню. И поэтому и на этот год у нас намечается тоже, так сказать, мероприятие и по истории лавры, и общие церковные мероприятия, как, например, в честь преподобного Сергия Радонежского. Так что мы устремлены вперед. А если сказать основные итоги, основные такие, как вы сказали, маркеры и были иного года, то, конечно же, это вот официальное открытие, которое мы совершили, может быть, не так буйно, не так звучно, потому что все-таки был Великий пост, но все равно празднично мы это сделали, потому что перед второй божественной литургией поздней мы совершили молебен и благодарственный, и в честь Благовещения Пресвятой Богородицы на том месте, где был первый Троицкий храм. который был освящен Благовещение 1713 года. На этом освящении был и великий император Петр I, и, конечно, все сановники, которые вот таким образом отметили закладку и начало богослужений в Александр Невском монастыре. И, конечно, для меня, например, лично в Лазаревском храме мы это совершили, потому что как раз вот это место, которое называется палаткой храма, то есть западная его часть, как раз в этом месте был первый. И вы знаете, первый храм, вы знаете, такое было ощущение, что мы как будто бы стоим в этом первом храме, стоим там и в другом храме. И, ну, еще и кроме того, к сожалению, Лазаревский храм у нас теперь как музей, на нем даже креста нет. Но вот мы так горячо молились, что этот день запомнился как открытие юбилейного года. Вот. А затем было довольно много мероприятий различных. Я бы хотел назвать, может быть, такие самые, может быть, трудные, с одной стороны, а с другой стороны, запоминающиеся. Это проведение Хорового собора. И он проходил уже не впервые вообще в России, потому что 3 хоровых собора прошло на родине, потом в месте погребения первоначального Александра Невского, вот, в Иваново, в Нижнем Новгороде. Вот. Но вот 4-й собор, он был полностью посвящен нашему юбилею, и приехало около 700 исполнителей. И, конечно, вы понимаете, что в Петербурге в разгар белых ночей очень сложный вопрос даже разместить было людей.
Но мы спрашивали. Саммит, о, не саммит, а что
да, какие-то государственные... как раз вот семерка, здесь да, была, экономический съезд. Форум. И, конечно, вот это все сложилось в одно, и это было очень напряженно и с точки зрения такого внутреннего напряжения. Но нам кажется, что все получилось, мы все-таки это провели, и все те хоры, которые приехали из других регионов, они уехали просто окрыленные, потому что действительно Санкт-Петербург сам по себе, потом Лавра, конечно, еще Лавра была, может быть, это и хорошо, что эти люди увидели Лавру еще в некоторых местах в лесах, что она не всегда была такая. Ведь мы быстро забываем о том, что было что-то плохое, в каком состоянии, мы видим то, что есть сегодня. И, конечно, для меня это было еще как некое свидетельство и наших трудов, что есть свидетели того, что Лавра преобразилась, что она в процессе была. Ну, конечно, к 12 сентября мы постарались закончить основные работы. Ну, и я бы хотел еще, конечно, понятно, великое событие само 12 сентября. Это главный апогей. И очень часто спрашивают, а почему не 9 апреля, в день Благовещения, а 12 сентября? Да потому что еще во времена императрицы Екатерины II, Елизаветы Петровны, да еще и во времена императора Петра было установлено, что день перенесения мощей в Петербурге является выходным днем, праздничным, и он считался основным праздничным днем в Петербурге. И, конечно, основание Лавры было как бы чуть раньше, мы его отметили, но вот апогей, который у нас был, и, конечно, создал для нас великое торжество и Святейший Патриарх, который, не, так сказать, давно запланировал это богослужение, мы очень рады и благодарим его за то, что он действительно, вот, его участие приподняло весь наш праздник, вот, и нам внутреннюю такую, так сказать, приподнятость всем придал. И, конечно же, в этот день, кроме богослужения, которое совершилось у нас торжественно, красиво, мы встречали Святейшего Патриарха, как некогда братья встречали Святейшего Патриарха Тихона в 18 году, когда он был здесь уже после революции, и мы таким же образом, тем же чином встречали. И, конечно, для всех остальных и для нас тоже в том числе была организация этого действительно грандиозного крестного хода.
Для нас да, это наши телезрители тоже его видели, это было прекрасно.
Для нас это было довольно сложно, потому что, ну, считайте, в такого полноценного хода не было примерно с 18 года. Был еще один, который не был в таком масштабе, и второй был, может быть, не так давно, когда были мощи, переносились мощи преподобного Серафима Саровского. Да, но это был не, совсем не тот крестный ход. И, конечно, мы благодарны и руководству города, и, конечно, лично Георгию Сергеевичу Полтавченко, который, кстати, возглавил наш оргкомитет, и он, так сказать, с самого начала загорелся этой идеей, и когда они все взвесили, все МВД там и ГАИ и прочее, прочее, и пришли к выводу, что действительно возможно, хотя это и будний день, но возможно провести этот грандиозный крестный ход. Конечно, в оценках количества разные есть сведения, но мне кажется, стоит человек, когда посмотрит, он тогда своему глазу поверит.
Бесконечное море людей.
Да, это море людей. И, конечно, я этого не видел тогда, но я тогда смотрел уже после, в записи. И, конечно, я был очень рад тому, что люди откликнулись. И, может быть, еще один из таких вот важных выводов из этого, то, что этот крестный ход и крестный ход 4 ноября, в День народного единства, городом теперь будет поддерживаться и далее. Вот, то есть вот эти два крестных хода, такие, как бы, ну, если уж назвать так, официальные, которые будут в Петербурге совершаться. Я надеюсь, что наши люди будут всегда откликаться на этот крестный ход, потому что, конечно же, это день памяти покровителя нашего града, который наряду с апостолами Петром и Павлом является действительно для нас тем молитвенником перед престолом Божьим, которому каждый из нас не только может, но и должен обращаться практически каждый день. Ну и если говорить о таком, теперь уж, так сказать, логическое открытие, апогей и закрытие 6 декабря. Мы закрыли тоже торжественной божественной литургией. Вот. И, конечно, большой концерт в малом зале консерватории был дан мастерами искусства. И вот так мы закончили, довольно традиционно закрыли наш юбилей. Ну, еще, конечно, хотел бы такие моменты немножко вспомнить, что у нас, например, и проходил и кинофестиваль христианского кино, у нас проходили концерты в капелле, у нас наш архиерейский хор был с поездкой по Украине. Почему? Вот люди спрашивают. Да не потому, чтобы поддержать там тех, кто против Майдана, а потому что Александр Невская лавра, тогда монастырь Александр Невский, он, собственно, начинался братьей, которая в основном была с Украины. И мне очень хотелось перед открытием юбилейного года проехаться по тем местам, откуда первая братия была вызвана императором Петром, для того, чтобы лучшие силы Русской Православной Церкви положить в основание Александра Невского столичного монастыря. И, конечно, мы были во всех лаврах. И, конечно, это знаменательно, потому что практически, по-моему, в новой истории Русской Православной Церкви никогда не было такого, чтобы все наместники лавры, например, собрались вместе. У меня есть такой проект маленький, я буду просить и Святейшего Патриарха поддержать, найти такой действительно день, когда могли бы мы, все наместники лавр, собраться Русской Православной Церкви, потому что у нас в России только две лавры, а в Украине три. И вот, если бы мы это сделали, мне кажется, это было бы так знаково и красиво.
Служило бы объединению, конечно.
Да, естественно, это было бы с таким, все-таки, это не символ, это духовное единство. И вот таким образом мы могли бы, наверное, показать людям о том, что у нас Русская Православная Церковь под водительством патриарха Московского и всей Руси, теперь святейшего Кирилла, что мы едины, вне зависимости от того, что над нами проносится. Конечно, я могу назвать очень много и других мероприятий, но мне кажется, что нам и двух, и трех передач не будет достаточно для того, чтобы все, что происходило у нас, вот назвать только.
Владыка, ну вот сейчас мы говорили о видимых таких вещах, но я так понимаю, что очень было много проделано работы невидимой, незаметной. Это издательская деятельность, это работа по сайту и прочее, и прочее. Вот как бы вы сравнили в пропорциях вот то, что люди увидели, и то, чего не заметили?
Ну, я чуть-чуть бы вас поправил. Если бы мы делали незаметную работу, то грош нам цена была бы. Все-таки она хоть незаметна тогда в процессе, когда ее делают, но она должна быть заметна результатом. Но я бы хотел сказать, что действительно, вы правы, наша работа и вообще юбилей, и вся подготовка, и все, что мы планировали, это некий айсберг. Потому что то, что видели люди, это действительно верхушка, вот это может быть красиво, звучно, но этому предшествовала огромная подготовительная работа и сам процесс. Ну, вы представьте себе, что до прошлого года у нас не существовало истории Лавры за последние 100 лет. И вот издательская деятельность была, она как бы такая исподволь тоже, потому что, ну как так, прийти к юбилею 300 лет и не иметь об этом истории за предшествующие 100 лет. А мы взяли еще и более того, мы еще издали и трехтомник «История Лавры» за все 300 лет. То есть имеющуюся историю, которая была в двух томах, мы ее немножко сократили третий том, и мне кажется, что она получилась очень удачной, особенно для широкого круга читателей, потому что двухтомник, который нам помогал создавать Михаил Витальевич Шкаровский, наш известный историк, доктор наук. Вот. И там очень много таких очень важных документальных свидетельств, что иногда бывает, что простому читателю это бывает сложно читать. Поэтому вот третий том, он включил вот историю Лавры в таком уже более облегченном виде за все 300 лет. Я хотел бы назвать еще одно издание, которое еще в 2012 году вышло, но тоже посвященное 300-летию. Это второе издание фотоальбома, которое сделало издательство Арт-деко, и, конечно, замечательный фотоальбом получился, потому что это уже второе было издание, учли недостатки, может быть, первого, и я благодарен и издательству за то, что оно не только лишь издало, но и подготовку всю провело, и, кроме того, еще нашли и деньги на издание такого альбома. Я хочу всех поблагодарить, кто участвовал вот в этих наших издательских программах. Хотел бы назвать еще одну. У нас было как раз 15-летие нашей иконописной мастерской. Она сейчас иконописно-реставрационная. Вот. И к этому мы издали очень приличный, хотя не очень, может быть, большой, альбом икон, очень качественно. Тоже издательство «Верста», Коломенская «Верста» работала над этим. Мы очень качественно издали. Вот. Это работы наших иконописцев, которые были за 15 лет проделаны. Конечно, все работы не вошли, но основные знаковые. Так что это тоже было посвящено 300-летию Лавры. Вот. И еще было много других изданий, которые, может быть, менее знаковые. Ну, например, «Мы не забыли детей». Потому что мы издали для детей красивую такую иллюстрированную книгу об Александре Невском, вот, которая действительно пользуется хорошим спросом, и она написана очень хорошо. К сожалению, что автор уже, так сказать, представился, но мы издали эту книгу, и она вышла большим тиражом, потому что 5000, она довольно большой тираж. стаж довольно большой. В нынешнее время 5000 – это уже подвиг. Ну и так, я тоже самолично хотел внести в издательскую деятельность такую, ну, как бы маленький вклад. Вот, вышла первый том из трехтомника, который я самолично собирал, все эти сведения, и мне помогала коллектив такой и фотографов, и авторов, и так далее. Это первый том вышел по такой энциклопедии по храмам Александра Невского во всем мире. Сейчас мы готовим к выпуску второй том, и будет третий том как мартиролог, то есть утраченные храмы, и которые ныне находятся пока что в руинах. Вот, так что это тоже такой личный маленький вклад в подарок, так как бы, к будущему и к 750-летию со дня представления Александра Невского. Так что вот хотелось это сделать, и еще продолжается эта работа.
Владыка, у нас первый звонок из Костромской области, с вашего позволения. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Владыка, здравствуйте, ведущий. Меня зовут Павел, у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько вот сейчас братьев в лавре, есть ли там послушники, и есть ли там трудники, и чем они вот занимаются, кроме вот духовной жизни, какие ведут работы, и... Спасибо.
Хотя, как будто бы не касается, но, конечно, что это за монастырь без братьев. Поэтому я благодарю за этот вопрос. И хотел бы вот что сказать. Когда меня спрашивали, а сколько, вы думаете, достаточно было бы вот, монахов для Александра Невской лавры? Я всегда, так сказать, не очень сильно завышаю цифру. Я говорю, что если бы было человек 60 только постриженных, то мы могли бы взять под свой контроль все службы. А так приходится пользоваться и действительно вот и силами трудников, и просто людей, которые у нас работают, и добровольные помощники, и те люди, которые работают за небольшую зарплату. Вот. Так что, конечно, 60 – это очень мало. И, в принципе, конечно, человек 150. Вот. Но могу сказать, что исторически лавра не была густонаселенным монастырем. Она ведь и создавалась как некая такая кузница кадров для архиерейских избраний. Потом из лавры, особенно в самом начале, еще начиная с императора Петра, были иеромонахи, которые брались на флот очень долгое время. Вот. Также братья лавры несла послушание в синодальных учреждениях, которые были в то время. И примерно в самые лучшие разгар, самая такой многонаселенная была лавра, ну, конечно, относительно многонаселенная, это было 130 человек. Сегодня у нас 45 человек. У братьев это включая трудников, потому что у нас сейчас послушников. У нас сегодня послушников маловато, по-моему, 7 человек, остальные постриженники, вот, монахи, и 7 человек трудников, и, конечно, человек 20, то есть послушников, извините. Я это ошибаюсь неспроста, потому что очень часто люди, приходящие в трудники, они потом становятся послушниками. Mm-hmm. Конечно, может быть, не столько, как бы хотелось, но все равно из трудников отбираются люди, которые действительно за те годы, которые находятся на послушании просто трудническом, они присматриваются к нам, мы к ним. И если у нас совпадают, так сказать, взаимные интересы и желания у человека не пропадают, то он переходит в послушники. И трудников у нас сегодня примерно 20-25 человек. Они делают огромную работу. Может быть, она непрофессиональная, может, она такая не очень, так сказать, чистая с точки зрения. Вот. Им приходится самые такие места мусорные разбирать. И я им очень благодарен. У нас очень хорошая сейчас команда трудников. Вот, колеблется от 20 до 25 человек.
Владыка, хотелось также дополнить этот вопрос и спросить, не страдали ли братья от вот этих торжеств, то есть суета, может быть, которая прорывалась?
Ну, вы знаете, если бы я был слишком такой, знаете, заангажированный, то я бы, конечно, сказал, что да нет, что вы, для нас это было в радость, мы так ждали, мы до сих пор жалеем, что все прошло. Нет, вы знаете, если говорить правду, то, конечно, год был очень напряженным. И у нас, так как городской монастырь, поэтому у нас бывают какие-то небольшие отпуска, людей, может быть, чтобы посетили какие-то другие места, или если есть домашние, чтобы поехали, проведали своих родных. У нас это было. Но в этот год у нас были отменены все эти поездки, отпуска. И, конечно, напряженка была большая, потому что и людей количество увеличилось. И вот эти все мероприятия, ведь не я один ведь это все проводил. А братья тоже участвовали в этом всем. Да взять, например, один тот же Певческий собор, который произошел. Каждой группе, каждому хору были представлены братья, которые сопровождали, смотрели, были такими, ну, с маленькой буквы, ангелами-хранителями этой группы. И поэтому я благодарю и братью за то, что они действительно потрудились. Вот. Конечно, каждый в силу своих, так сказать, способностей. Вот. Но самое главное, вот у нас сейчас такой период в монастыре, потому что те 18 лет, которые я здесь наместник, вы знаете, это для монастыря не очень много. И для меня самое главное, чтобы братья смогла в первую очередь обеспечить общественное богослужение. Так как монастырь городской, то вот это очень важно. И, конечно, кроме того, то, что и другие не видят, у нас еще есть свои внутренние правила, братские молебны, потом те богослужения, которые мы проводим без участия прихожан. То есть каждый на своем месте. И, конечно, я благодарен братьям за то, что они выдержали этот экзамен. Конечно, вздохнули немножко облегченно, но вы знаете, у нас не сильно изменился график богослужений. Как он был, так он и сегодня также остается таким же напряженным. Ну вот, например, конечно, каждый день у нас две божественные литургии, а воскресные дни, у нас еще воскресная школа, отдельная литургия, так что три литургии, ну и, естественно, все круг, суточный круг богослужений. И, кроме того, большая есть у ребят нагрузка. Например, послушание по канцелярии, потом просто свои бытовые. Мы ведь не нанимаем, особо в братских где-то местах, в корпусах, мы ведь не нанимаем туда уборщиц, и вот это по трапезной дежурство, ну и прочее, прочее. В монастыре есть чем заняться. Для тех, кто хочет, чтобы было меньше времени свободного, всегда найдется послушание, которое займет тебя для того, чтобы дурные мысли не лезли в голову. Всегда есть для этого.
Владыка, но есть моменты не только видимые, но и слышимые, которые останутся, может быть, даже на века. Вот хочется спросить у вас о звоннице, потому что тот колокольный звон, который стал звучать вот в 2013 году, это, конечно, что-то впечатляющее.
Может быть, я ответ на этот вопрос начну немножко не с того, потому что слышимость не только в звон. Вот. Мы немножко упустили, но я бы хотел действительно поблагодарить тех, кто трудился, например, в нашем пресс-центре. Почему я об этом говорю? Потому что то, что легло где-то на диск, осталось в интернете, легло на бумагу, это тоже будет слышно и видно долгие годы. Это уже тоже в истории. И, конечно, вот наш пресс-центр, который, собственно говоря, был пресс-центром нашего оргкомитета, а ныне он преобразовался в пресс-центр Александра Невской лавры, он очень много потрудился. И, конечно, вот слышимость и видимость началась с этого. А то, что вы спрашиваете, это действительно большая радость для нас, потому что сегодня на нашей колокольне, их две у нас, вот на северной колокольне у нас 14 новых колоколов. Два таких полновесных только осенью появились, это 6,7 тонны и 3,5 тонны, но это не самые большие. Вот. И 14 колоколов совершенно новый, действительно новый голос у Лавры. Я очень рад этому. И практически только первые 7 колоколов, самые маленькие, Лавра приобрела за свой собственный счет. А все остальные это или отдельные люди, или компании, которые нам в подарок 300-летию сделали такой действительно весомый подарок. Есть еще один колокол, который уже заложен, который будет отлит. И я благодарю семью с Украины, из Донбасса, которые два брата в честь своей мамы сделали нам подарок, уже оплатили отливку колокола 18 тонн, который будет располагаться не на северной колокольне, а на южной. Те колокола, которые были у нас, некоторые из них действительно очень хорошие, и мы их никуда не дели. Они были принесены на южную колокольню, и там мы восстановили куранты. И вот когда отбиваются часы, вот этот колокол, самый знаменитый 17 века, он шведский, кстати, он самым чистым голосом отбивает нам время быстротекущее, и мы теперь ориентируемся на эти куранты, которые восстановили, как они были раньше. Так что, действительно, Лавра теперь говорит своим, уже, я думаю, что неповторимым голосом, потому что нет двух одинаковых колоколов. Этим занимались люди, которые в этом деле тоже понимают, что-то смыслят, и подбирали все колокола по тону. И я надеюсь, что придет то время, когда мы даже сможем, наверное, в Лавре устроить пасхальные перезвоны, и, может быть, даже мастера колокольного звона с других мест приедут и опробуют наш новый голос.
Владыка, мы вернемся еще к разговору о колоколах, но у нас есть звонок из Хельсинки, поэтому примем его.
Замечательно. Да.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Владыка Назарий. Это Патрий Николай Воскобойников из Хельсинки говорит. Мне очень приятно сейчас видеть вас по телевизору здесь, и хочу выразить свое восхищение тем благолепием, которое создано сейчас в Лавре. Я никогда Лавру не видел более красивой, чем это сейчас. Потому что я помню, в 60-е годы мама моя ребенком приводила меня в храм Троицкий молиться. Затем в 70-е годы юноша я посещал Троицкий собор Лавры. Потом Господь удостоил служить меня в качестве подиакона в Троицком соборе Лавры. Очень часто мы совершали богослужение. И вот сейчас Лавра находится в период своего самого яркого рассвета. Спасибо вам большое за эту красоту, которая создана.
Я благодарю отца протоиерея, дорогого отца Николая, который был моим однокашником, и мы его очень ждали на встречу, которая состоялась тоже, но, к сожалению, он приболел в то время, мы встретились, те, кто мог приехать. Я благодарю вас, отец Николай, за то, что действительно, могу сказать, не за то, что он похвалил, а за то, что он, если бы там было что-то действительно не так, он бы сказал прямо в глаза: слушай, Владыка, ты там и то не доделал, мне вот это не нравится. Но я благодарю за то, что он так действительно оценил наши труды. И я надеюсь, что мы в скором времени встретимся, увидимся, и с ним в том числе. И, конечно, труды были положены очень большие. Я могу только назвать, например, один Троицкий собор внутренней работы, там 5000 квадратных метров. И это ведь не просто сделать заново, это реставрация. Например, сегодня мы практически второй ярус Федоровской церкви открыли всю живопись. Но мы не спешили это сделать 300-летию, потому что это должна быть планомерная, медленная и скрупулезная работа по реставрации, не просто по новому строительству. И я думаю, что нас никто не осудит, что мы не все храмы открыли, потому что это требует действительно скрупулезности, неспешки. И уж чуть-чуть можно потерпеть, но сделать это как следует. Спасибо, дорогой отец Николай. Я буду очень рад встретиться воочию и провести там, где не ходят туристы.
Спасибо, Владык. Еще хотелось бы задать вам вопрос о библиотеке. Лавра ведь это не только место для молитвы, но место просвещения.
Но я бы хотел сказать, что это исторически необходимо было делать, потому что в Петербурге первая типография во всем Петербурге была в Александре Невской лавре. Первым была напечатана проповедь в день Александра Невского, и типография эта находилась вот в старом Александре Невском монастыре. И, конечно, вообще монастыри, тем более городские, они призваны и не к тому, чтобы братья только спасались, а это, знаете, как свеча, которая высоко поднята, которая должна всем светить. И, конечно, когда стал вопрос о том развитии-то, а что же дальше? Вот нам отдали помещение, а что же в них? Да, наверное, можно было бы сделать там какие-то чего-то, чтобы что-то денежку приносило. Но вы знаете, это не тот путь, по которому должен идти монастырь. Конечно, всегда необходимо на содержание и средства и так далее. Но самая главная задача городского монастыря, конечно, как и всякого, молиться. Но еще очень важная задача – это просвещение. И так как исторически в Лавре была библиотека, которая, к сожалению, есть только некоторые экземпляры, которые сохранились со штампом Александра Невской лавры из старой библиотеки. Практически мы в основу положили ту библиотеку, которая была собрана еще приходом Троицкого собора, до открытия монастыря. Там некоторое количество и старопечатных книг было и так далее. Но мы сейчас практически восстанавливаем ее. У нас не очень большая сейчас библиотека. У нас насчитывается примерно 17 тысяч томов. Я считаю, что это не так много, но зато мы вот в том корпусе, где мы ее открыли, сделали прекрасную реставрацию. Вот. И мне кажется, что условия для людей, которые будут приходить, да, созданы очень комфортные. Вот. И, конечно, мы люди современные, поэтому еще кроме обычной библиотеки и с книгохранилищем, с читальным залом и так далее, мы еще сейчас собираем и электронные издания. И у нас будет отделение электронной книги, которую можно будет использовать как людям уже современным. Потому что даже люди среднего возраста сейчас уже прекрасно владеют компьютерами и так далее. Поэтому я считаю, что мы сделали дело хорошее. У нас примерно человек на 30 читальный зал. И хочу сказать, что мы ее используем не только для того, чтобы люди там сидели или не сидели в читальном зале. Сейчас там проходят, например, курсы славянского языка. Мы там сейчас проводим, братья проводят курсы чтецов. И уже, кстати, у нас на днях будет выпуск первых там 6 или 7 человек, которые уже читают в храмах. Это реальное такое подспорье для прихода. Так что библиотека, она действительно, она пока что набирает силу. У нас примерно около 40-45 читателей только. Но хочу сказать для всех, что наша библиотека открыта для всех. Это общедоступная библиотека. Ну, так как, например, Духовная Академия имеет прекрасную библиотеку, но она закрыта, это закрытое такое учреждение учебное. А у нас общедоступная библиотека, и все. Мы стараемся собирать книги по тем направлениям, которые будут интересны для широкого круга читателей.
Спасибо, Владыка. У нас есть звонок из Омска. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер, у вас, наверное, уже утро.
Нет, у нас добрый вечер. У нас вечер. А скажите, пожалуйста, я задаю вопрос, но я не слышу, что как бы человек слушает мой вопрос.
А не обращайте внимания на телевизор, он запаздывает немножко. Мы вас слушаем с Владыкой.
Я хотела бы, я слышала, что у вас существует начальная православная школа при Лавре. Я хотела бы задать вопрос, а эта школа платная?
Нет, она, я могу вам сказать, что немножечко неправильная информация, потому что если говорить начальная православная школа, то это значит школа, которая может быть лицензирована и которая дает не только начало богословского образования, но и других. К сожалению, у нас такой школы нет, нет такой возможности, но вот такая расширенная и уже с хорошим потенциалом, 18 лет она существует, с своим методиками, воскресная школа, да, существует. И там не так много вот обучающихся, примерно 80 человек, но наша школа очень оказалась такой теплой, хорошей, что даже дети, которые окончили ее, они нас не покидают, и примерно 150-160 человек на праздники школы собирается даже с тех, кто уже раньше закончил. И мне это очень радует, потому что, знаете, если бы у нас было плохо, то уж никто бы и не вспомнил. Но у нас действительно воскресная школа на хорошем уровне находится. Мы, естественно, пользуемся методиками Московского патриархата. Но кроме того, конечно, каждая школа имеет право еще вводить какие-то свои, так сказать, нюансы, чтобы не быть похожими, как близнецы на всех. Например, наша школа вот уже 10 лет организовывает общеепархиальные такие праздники театральных постановок детских к Рождеству, к Пасхе. И мы такой фестиваль у нас проходит, он пользуется огромным просто таким. В очередь становится для того, чтобы участвовать в нашем фестивале, потому что мы не можем больше 10, ну максимум 12 школ в этот фестиваль брать. И поэтому вот это один из примеров того, что она очень активная. И, конечно же, там все бесплатные все занятия. Вот, мы немножечко платим нашим хореографам, руководителям, некоторым, многие работают и на бесплатной основе, но некоторым просто маленькое вспомоществование.
Студенты семинарии, я знаю, у вас
студенты семинарии, вот, например, матушки, жены некоторых священников у нас работают, те, которые закончили и регенский класс, или же, например, имеют образование духовное, Свято-Тихоновского института. Так что я очень доволен тем, что эта школа есть, и я очень имею большие надежды, что мы ее будем чуть-чуть расширять, у нас появится немножко возможности, так тем что более, перспектива у нас еще есть.
После такой рекламы, я думаю, расширение вам тем более понадобится.
Мы бы с удовольствием и сейчас расширились, есть кандидаты, но, к сожалению, вот стесненные обстоятельства, и они находятся в том корпусе, который был сделан первый такой ремонт, немножечко поспешный, но сейчас придется их все равно переводить в другой, потому что надо делать капитальный реставрационный ремонт. Поэтому, может быть, в связи с этим переводом у нас будет возможность и расширить ее.
Ну, будем молиться.
Да. Там единственное, что, так сказать, не буду утаивать, что некоторые мероприятия, которые они хотят сверх того, что мы можем предложить. Ну, например, если не организовывают поездку, ту же самую Финляндию они ездили, или где-то в другое место, то там, конечно, нам помогают, например, купить, так сказать, билеты, оплатить транспорт, помогают родители. Ну, конечно, это на добровольной основе.
Спасибо. Владыка, вы знаете, я был очень поражен, и когда в первый раз попал в ваш нижний храм с купелью прекрасной, поразительное место. Вот расскажите, может быть, еще о других церквях, храмах, которые находятся вот в вашем же ведомстве Лавры.
Да, Лавра вообще-то в принципе один из переводов, что такое Лавра. Это, собственно, место, где много церквей. Это один из таких вольных переводов слова Лавра. И, конечно, до революции у нас было 17 храмов, включая домовые храмы, и в том числе и в митрополитическом корпусе. И, конечно, когда я сюда пришел наместником, у нас был единственный храм. Вот, с самого начала это Никольский, где сугубо монашеские начались богослужения. Потом перешли в Троицкий собор, где был одновременно еще и приход, служило еще белое духовенство. И там, конечно, такой возможности вводить полный круг монашеского богослужения не было. Но потом, конечно, я очень благодарен нашему владыке митрополиту Владимиру за то, что он прислушивался к нам, шел нам навстречу. И вот уже в 1994 году было упразднено, так сказать, приходское собрание, и полностью Троицкий собор уже перешел под управление Духовного собора Лавры. И вот оттуда, собственно говоря, началось вот такое постепенное восстановление монашеской жизни в этом месте. И, конечно, мне посчастливилось когда-то еще в 73-м году. Нет, вру, извините, в 85-м году я, будучи радиаконом, начал служить в Троицком соборе. Я никогда в жизни не помышлял, что мне когда-то придется быть здесь наместником. Но в то время я, например, последний день, когда меня переводили в Выборг настоятелем Преображенского собора, я покрестил 85 человек. И внизу у нас была маленькая крестилочка, стояла там такая лохарночка, все такое. И мы могли только вместить где-то 30 человек за один раз. И вот мне пришлось трижды, раз за разом крестить. Вот, 8. Я запомнил на всю жизнь эту цифру. Это было как раз вот накануне тысячелетия крещения Руси, когда люди получили некую свободу. И вот тогда в то время пошел такой наплыв. Вот. И вот я помню этот день. И вот эта крестилка, которая, она существовала и тогда, когда я пришел сюда уже наместником. И я, конечно, не мог сразу этого сделать, потому что других храмов у нас не было. И не было других помещений готовых. Но когда мы начали освобождать крипту собора от различных служб, от раздевалок, от трапезных и так далее, я увидел, что появляется некая возможность устроить настоящий храм с баптистерием. И вот этот очень трудный, могу сказать, технически трудный даже проект нам удалось осуществить. Технически трудный, потому что крипта находится практически на уровне, вот пол на уровне грунтовых вод. И, конечно, нам пришлось инженерные задачи большие решать для того, чтобы не только лишь опустить ниже уровня грунтовых вод саму крестилку, но потом еще решить проблему откачки освященной воды, как и положено, в воду, которая не смешивается ни с какими грязными водами, а откачивается в проточную воду. И мы это решили. И, конечно, сегодня, знаете, мне самому радостно за тех людей, которые приходят к нам, и вот в таком красивом месте, в красивом храме, они единственный раз в жизни крещение проходит. И они запоминают этот день, и в том числе и потому, что храм действительно у нас получился замечательный, и баптистерий, потому что мы теперь крестим с полным погружением, как и положено, как и должно быть. И, конечно, для нас это была такая тоже очень большая радость, и мы вот уже 2 года практически этот храм у нас открыт. Кроме того, еще и технически есть хороший плюс, потому что когда детей крестили, выносили в храм на причащение, воцерковление, то, конечно, если было во время божественной литургии, представляете, какой там был ор. Конечно, это радостно, что дети кричат, и слава Богу, пусть они и дальше кричат и разрабатывают свои голоса. Но это действительно некоторым людям мешало. А мы теперь внизу имеем храм, где мы и причащаем, и воцерковляем. Так что у нас вот этот теперь процесс так есть. Кроме того, знаете, у нас появился еще один храм домовой, Он в братском корпусе находится в честь святителей Иннокентия, Сафронии Иркутских, которые были нашими насельниками в свое время. И сейчас мы его все-таки уже закончили. Сейчас мы должны установить престол. Но сейчас там мы совершаем братские такие вечерние правила. Вот. Но он чем отличается? То, что это полностью рукотворение наших иконописцев, и он весь расписан. Вот. И, конечно, некоторым группам, которые интересуются сугубо церковным, мы его показываем. Кроме того, я бы хотел назвать еще храм преподобного Серафима Вырицкого, который мы устроили в той келье, в которой он находился до отъезда в Вырицу, где он жил у нас. И, конечно, самым лучшим памятником и таким местом почитания у нас, конечно, является тот храм. И, кроме того, сейчас там у нас через воскресенье идут божественные литургии, дети поют, воскресная школа совершает божественную литургию. Вот. Так что вот два совершенно новых храма. На выходе у нас надратная церковь, красивая. Она получилась замечательная просто. И мы уже сейчас там устанавливаем престол, жертвенник и так далее. Вот. И буквально, может быть, где-то в начале поста или, может быть, где-то в середине поста мы ее уже собираемся светить. И что еще хотел бы заметить? Очень многие люди привыкли в свое время совершать венчание в Троицком соборе. Но так как это монастырь, мы этого не совершаем, это не положено по уставу. Но вот я планирую и мечтаю, чтобы люди могли совершить это таинство именно на надратной церкви, потому что находится вне монастыря, и мы имеем право там это сделать.
Прекрасно, владыка. У нас звонок от зрителя из Петербурга. Здравствуйте, Анна, вы в эфире, мы вас слушаем.
Ой, здравствуйте, мой дорогой батюшка, мой Назарий, миленький, ладно.
Давайте вопросики. Спасибо вам за отношение ко мне и братьям. А на что вы хотели бы спросить?
Батюшка, я очень больная. Ты же меня помнишь, я с ногом за тобой ходила много лет. А теперь я лежу больная, помолиться за меня, чтобы я за вас молюсь все время.
Матушка, обязательно помолимся, и кроме того, если будет необходимо, то попросите кого-то или как-то, если вам будет необходима помощь какая-то или может причастить, то мы всегда рады будем это сделать. Храни Господь, матушка, и дай Бог здоровья.
Спасибо, Господи, за такой звонок. Владыка, время наше стремительно уже истекает, но все-таки хотелось бы спросить о тех помещениях, которые только недавно стали снова вашими, снова принадлежать Лавре, это Благовещенская церковь.
Практически все помещения, кроме одного храма, это уже лаврские, это те, которые относятся к Карай Лавре. Практически все они переданы. И мы там ведем сейчас очень активную работу, особенно по тем местам, которые недавно были переданы. Но, конечно, вот Благовещенская церковь, к сожалению, этот вопрос, хотя был продекларирован о том, что принято решение о передаче, но там оказалось, как всегда, много разных заковык. Это уже, так сказать, чиновничьи и законодательные там крючки, которые должны там решаться. У нас недавно прошло в Смольном совещание, и пытается все-таки наша исполнительная власть пытается найти выход из этого для того, чтобы и не нарушить закон, и все-таки вернуть этот храм, который единственный у нас в Лавре, и там есть престол в честь Александра Невского. Кроме того, Благовещенский храм – это день основания монастыря, поэтому для нас он очень важный. Вот. Ну и, конечно, те места, которые не были капитально отремонтированы, могу сказать, что мы уже по второму, иногда и по третьему разу делаем вот такие текущие ремонты. Это, как всегда, ремонт – это дело такое, которое может начаться, но никогда не прекратится, особенно в таком хозяйстве, как Лавра. Поэтому у нас продолжаются большие активные работы. У нас есть очень большой проект. Я ищу сейчас людей, кто бы мог помочь перевести нам паломнические гостиницы из Каре Лавры в те амбары, которые там есть. Они очень красивые по после того, как мы их сейчас вот приступили к реставрации. И это очень бы помогло. И единственный мог бы быть паломнический центр во всем Петербурге. Там примерно на 250-300 мест можно сделать гостиницы, инфраструктуру, для того, чтобы наше паломническое движение было упорядочено, и мы могли достойно принять людей. Так что, несмотря на то, что юбилей закончился, мы продолжаем трудиться и будем трудиться. И как святейший патриарх на торжественном приеме, который был у нас 12 сентября, он сказал: «Не думайте, что на этом все закончилось, все только начинается». Мы готовы к этому.
Это прекрасно, Владыка. Ну и вот теперь снова жизнь монастыря входит в свое русло. И, может быть, какие-то ваши пожелания для наших телезрителей, для тех, кто хотел бы приехать?
Вы знаете, пожеланий особых как бы нет, но, с другой стороны, хочется обратиться к людям, которые приезжают в монастырь. Может быть, я немножко с таким знаком грусти скажу. К сожалению, что даже люди, которые считаются церковными, даже не только православными или верующими, но и церковными, очень часто приезжают немножко не с тем настроением, бывает. И когда они приезжают, они сначала говорят, что да, нам все равно, нам бы где-нибудь там чего-то. А когда начинают приезжать, вот это там не нравится, еще что-то не нравится. Я ведь говорю, ну, мы ведь вас предупреждали, что у нас не все, не 5 звезд. Вот. И люди очень часто думают, что вот они приехали в монастырь, а там летают ангелы с белыми крыльями, братья, ходят вся глаза кверху, вот так молится вся такая. Мы ведь тоже люди. И люди сами себе вредят этим. То есть они не получают ожидаемого и говорят, да что там? И начинается вот это обратный как бы такой отток. Я бы очень просил людей, которые приезжают не только к нам в Лавру, а которые приезжают в любую обитель, понимать о том, что люди, которые живут в монастыре, они мало чем отличаются от тех, кто приехал. Может быть, единственное, иногда бывает отличие, что они только хотят быть лучше. Одно это желание иногда человека отличает от того, кто приехал, от того, кто тут живет. Конечно, понятно, что надо стремиться и надо быть выше, но мы должны все понимать о том, что в Лавру и вообще в монастырь приходят люди, которые ищут, которые, может быть, только стали на путь к Богу. И, конечно, такие не получат быстро и, так сказать, желаемого пострига и так далее. Люди должны пройти искус, свой путь пройти в церкви для того, чтобы утвердиться в ней и уже стать на путь иноческий. И поэтому, конечно, очень часто бывает так, что люди, например, те же самые трудники, очень часто это люди со сломанной судьбой, которых отказалось и государство, и семья, и все. Люди, пришедшие, может, до мест заключения. Или люди, например, страдающие какими-то пороками. И люди, увидев таких же людей, как вот они встречают там на улице, а люди говорят, да что тут за монастырь, вот монахи ходят там такие, это, оказывается, совсем не монахи. Они им еще далеко, а может, никогда и не будут. То есть я бы хотел, чтобы люди ходили и приезжали действительно, чтобы мы вместе захотели быть лучше, чтобы мы вместе могли прильнуть к тем святыням, которые есть у нас, и вместе действительно, хотя понятно, что не все могут стать монахами, и не надо этого. А каждый на своем месте шел бы по пути спасения. Вот. Это вот каждый человек должен быть готов к этому. И должен готов и простить нас, и помолиться о нас, и снова приехать.
Спасибо, Господи, Владыка. Очень приятно было с вами сегодня общаться. Благословите на прощание наших телезрителей.
Ну, могу повторить, может быть, то, что было в начале, потому что Знаете, брать благословение вообще, в принципе, необходимо на каждое важное дело. И утром, а может быть и на сон грядущий, потому что неизвестно, когда Господь придет и нас заберет. Вот. Поэтому на сон грядущий тому, тем, кто сейчас пойдет молиться вечерними правилами. И чтобы завтра проснулись утром, увидели белый свет и сказали: «Слава тебе, Господи, ты дал еще один день для покаяния». Вот это, наверное, каждый человек должен этого просить, и если он будет просить, то и получит.
Спасибо, Господи, Владыка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!